Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Подорожуй. Це найшвидший спосіб стати щасливим. В ефірі програма «Час подорожі».
Страна, которая по площади чуть больше Киевской области, удивляет непосвященного туриста размахом разнообразия. Ведь здесь есть три моря, горы для хайкинга на севере, пустыня, где ночью можно смотреть на звезды для особых романтиков, а также огромная концентрация исторического наследия, для ознакомления с которой нужно потратить не один день. И, конечно же, мы говорим об Израиле. Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в программе «Час подорожи». Меня зовут Татьяна Швайко. И я пригласила в гости человека, который прожил там некоторое время, если не ошибаюсь, почти год, 8 месяцев, Кристина Северина. Здравствуйте, Кристина.
Здравствуйте.
Кристина Северина, фудблогер, лайфкоуч, журналист, путешественница, любит писать статьи о еде, любит фотографировать и путешествовать. Расскажите, Кристина, как получилось, что была выбрана для временного проживания страна именно Израиль?
Я там проходила обучение, жила и училась там 4 месяца. Почему выбрала Израиль? Потому что за год до поездки съездила на такую, скажем так, ознакомительное путешествие на 10 дней. И мне очень понравилось, и хотелось вернуться. Я рассматривала, какие возможны еще перспективы там по каким-то программам поехать.
То есть она с первого раза приглянулась настолько, что захотелось вернуться?
Да, но это был не первый раз, но в этот раз приглянулась больше всего.
А что именно так вот прям сильно с первого раза?
Не знаю, какое-то ощущение себя там, какое-то чувство, как ты себя чувствуешь в стране.
То есть первая реакция на страну была вот такая не только положительная, а именно цепляющая?
Да. Был там момент, я даже сидела на берегу моря и плакала, и думала, как было бы хорошо здесь пожить. И через год поехала.
И мечты такие сбываются.
Да.
Скажите, пожалуйста, как попасть на вот, если у кого-то еще возникнет такой же точно момент пожить там? Кому это можно? Что нужно делать? Какие документы?
Я ехала по программе, которая называется МАСА. Там есть разные направления обучения, но это программа в основном для людей, у которых есть какие-то еврейские корни, потому что там есть грант. В принципе, любой человек может, но он должен оплатить полную стоимость, там что-то $5000. Думаю, вряд ли кто-то сильно горит желанием. А если у тебя есть корни, там ты можешь их доказать, там целая история еще, чтобы доказать, то ты подаешься на программу, там на грант. И если все складывается, ты едешь, и ты там платишь, по-моему, только $300, который 150 из которых тебе потом возвращают, и все. И ты едешь, там живешь, у тебя есть страховка медицинская, квартира, в которой ты живешь, обучение, там всякие мероприятия, на которые тебя тоже возят, экскурсии. То есть тебе нужно в основном деньги там на еду и, не знаю, на проезд.
То есть вам получилось вот по второму пути пойти?
Да.
Хорошо. То есть кроме вот этой стоимости $300 и минус 150, вы ничего не должны были доплачивать?
Ну, еще авиабилет сам себе покупаешь.
А как удобнее купить билеты? То есть какой,
заранее.
Какой авиакомпанией вы пользовались?
Я МАУ пользовалась, украинскими авиалиниями.
МАУ, хорошо.
Лучше заранее это покупать, конечно.
Как местные жители относятся вот к нам, к приезжим, и особенно к туризму?
Ну, скажем так, я не замечала на себе каких-то негативных проявлений. Я думаю, что в основном хорошо. То есть у меня не было никаких историй, связанных
с... Я вижу просто перед собой очень симпатичную блондинку, а все-таки там горячее солнце.
Я не любитель экстремальных ситуаций, поэтому я старалась избежать каких-то районов, в которые нельзя ходить, я не заходила.
Друзья, вы можете позвонить нам по телефону 0800 30 14 13, задать свои вопросы Кристине, также писать свои комментарии под нашим стримом в Фейсбуке, мы обязательно их зачитаем. То есть относятся они лояльно и дружелюбно?
Да, в основном да. Ну, конечно, бывали ситуации, когда к нам скорее, я помню, мы с подружкой как-то шли на море, и к нам как-то начали там приставать какие-то русскоязычные, скажем так, как, не знаю, репатрианты, которые переехали, видимо, жить в Израиле, они что-то пытались. Но ничего такого, ну, как бы нету прям опасности для жизни, я не встречала. Ну, там какая-то женщина когда-то на нас материлась. Ну, ничего такого сверхъестественного.
В аэропорту я знаю, что очень долгий таможенный контроль. Угу. До сих пор это происходит.
Да, и будет происходить.
На что нужно обратить внимание?
Да, в принципе, нужно просто быть честным и понимать, что все вопросы, которые задают, они нужно относиться к ним серьезно, отвечать честно и не удивляться, и не нервничать. Самое важное — не нервничать, потому что если ты нервничаешь, они подумают, что ты что-то скрываешь, и будет все жестче. У меня так один раз было, мы с сестрой летели обратно, она начала нервничать, там чуть ли не плакать, ее вообще отправили на отдельный осмотр, очень жесткий.
У нас вопрос, наш слушатель Инна Царюк задает вопрос. Как у нас там, как с Израилем, с языком? Израиль, шалом. Русский и английский все понимают?
Не все. Скажем так, я жила в городе Бат-Ям, называется, это 7 километров от Тель-Авива. Это его называют, не знаю, как русским гетто, так шутят. Там есть всякие русские магазины и очень много русскоязычного населения. И нам говорили, что в этом городе вы вообще не выучите иврит, вообще нет смысла, если вы хотите здесь оставаться и знать язык, нужно переезжать куда-то в другие города. Но почему-то или мне так везло, потому что и в банке, и на почте, и в магазине мне постоянно попадались люди, которые не знают ни английского, ни русского. И мне какими-то словами, которые я там знала, и языком жестом, я пыталась что-то объяснить или понять, что они хотят. Но, в принципе, туристические какие-то места там знают больше английский, чем русский. То есть русский знают больше старшее поколение, а английский — большинство. Но
у меня была смешная ситуация на этой же границе, на израильской, когда нас предупредили ни в коем случае не шутить. Даже если будут с вами шутить, пожалуйста, взаимно не шутите. И к мальчику рядом со мной стоял парень, молодой парень, она начала прям реально шутить, прямо там «Will you love me? Will you love me?» Ну, видно, что просто человеку уже скучно совсем на границе. И он такой «Yes, I will». Это было достаточно смешно, мило, но нас пропустили. Все в порядке.
Я просто вспомнила, у меня была такая интересная ситуация, когда у нас на программе есть отпуск 12 дней, и я летела домой на Пасху, пасхальные были праздники, и меня тоже допрашивали. Там еще была проблема, у меня в паспорте стоит виза Арабских Эмиратов. Я чуть-чуть забыла,
да, кстати,
когда я полетела в Эмираты, я вспомнила, что не очень хорошо вообще я сделала, если я собираюсь лететь в Израиль, но ничего. И меня теперь каждый раз меня спрашивают про эти Арабские Эмираты, я уже все четко помню и знаю. И вот меня спрашивают про эти Эмираты, и дальше меня спрашивают, как давно я учу язык, где я учила иврит. Ну и потом спрашивают, какие вы праздники отмечаете? А я с серьезным видом отвечаю, что я отмечаю все православные праздники и вообще еду сейчас домой на Пасху. И после этого ответа меня больше ничего не спросили. Это было для меня смешно. Я не могла понять, зачем им этот вообще ответ на мой вопрос.
И мы говорим об Израиле. Оставайтесь с нами. Израильтяне очень громкие, радушные и горячие люди. И все верно, ведь там очень палящее солнце, и эти люди, которые живут там, просто с рождения приобретают позитив, улыбки и некоторую простоту. Я слышала такой рассказ, возможно, даже ваш, что девушка шла просто по улице, за ней просто гнался молодой человек на машине, и когда он открыл окно, он сказал: «Девушка, где вы купили такие сапоги?» Она от такой простоты вопроса сказала: «Да вот, ну, там-то, там-то в магазине, а что?» «Да просто мне так они понравились, хочу своей девушке подарить».
Не, я такого не встречала.
Правда ли, что вот так очень легко сходятся, знакомятся на улице и вот прям могут остановить, познакомиться, что-то расспросить?
Не знаю, как на улице, но в транспорте такое бывает. Я помню, ехала... Куда-то мы ехали с девочками, и там через проход сидел мужчина, такой уже достаточно пожилой, и что-то мне на иврите рассказывал и показывал в телефоне. Я потом поняла, что он хотел попросить, чтобы я ему там что-то настроила, но из-за того, что я не знала достаточно языка, я не могла ему помочь. Но там такие знакомства очень распространены, Просто сидишь, тебе кого-то незнакомого человека просишь себе в телефоне что-то настроить.
Ну,
но
да.
Это в основном в транспорте, то есть...
А вот вы изучали иврит, насколько долго?
Ну, пока там была все 4 месяца, и до этого в Киеве тоже несколько месяцев учила, но с перерывами.
И сейчас достаточно свободно вы изъясняетесь?
Нет, конечно, это очень сложный язык, и 4 месяцев даже недостаточно.
Да, но я так понимаю, что вы очень просто, у вас попадались люди, которые говорили только на иврите, и вы отвечали им.
Ну, какие-то базовые там слова я помню, но там же еще особый алфавит, читать...
Справа-налево.
Справа-налево, и... Еще момент в том, что на английском языке, если ты знаешь алфавит, ты можешь прочитать слово, даже если не знаешь перевода. В иврите немножко не так. Тут нужно знать какие-то слова, потому что не всегда набор этих букв означает
символов,
то, как
да?
ты прочитаешь. Потому что гласные и согласные там отличаются. То есть где-то гласные не пишут, и если ты там согласные прочитал, то ты должен догадаться, что значит это слово, потому что может быть по-разному.
У нас Инна Царук спрашивает. В Израиле война, в любую минуту опасность. Как по ощущениям? Не страшно ли было и чувствовали ли вы себя в безопасности?
Я в Израиле чувствовала себя намного безопаснее, чем в Украине.
Вот начинается.
Потому что, во-первых, аэропорт в Тель-Авиве считается одним из самых безопасных в мире. Плюс у них же там есть все сирены, во всех магазинах тоже досмотры проводят, то есть на входе стоят с ружьем такие как охранники, которые всегда досматривают. На все мероприятия, которые ты заходишь, там массовые, всегда есть досмотры. Ну, было безопасно, да, пока я там была, был период активного обстрела, и там даже есть такое приложение на телефон, которое у тебя уведомляет, когда там летят бомбы. Очень, конечно, страшно, когда он тебя постоянно сигнализирует.
Это в моменте, я так понимаю, ешь, нельзя предугадать.
Ну, очень странно, когда, например, мы в Тель-Авиве с девочками гуляем на каком-то фестивале еды, играет музыка, и у меня параллельно срабатывает приложение, что где-то в этот момент летят бомбы очень активно. И такой как-то...
Есть какие-то правила поведения в такой ситуации?
Есть. Мы когда прилетели, нам выдали такую стопку разных там правил, что делать, и одно из которых, что делать, там, когда там летит, не знаю, бомба или слышите сирену. В каждой квартире есть убежище.
Такая, в квартире или в доме?
В квартире. У нас в квартире была отдельная комната с, видимо, какой-то железной дверью. Девочки, правда, там хранили велосипеды, и мы там обувь хранили, но мы знали, что если что, можно пойти туда. Там даже свет есть, то есть есть, но не во всех квартирах есть, но у нас в квартире было. В основном есть тоже в доме такая комната. Ну, плюс у нас было написано, если это случается на улице, нужно лечь на землю, там, прикрыть руками голову, вот такое.
Ну, это у меня, честно говоря... Я просто себе представляю, на каком этаже вы жили, вот что можно было в этой комнатке спрятаться? Это же был не первый этаж?
На втором.
На втором. Кстати, где вы жили? Это было какое-то общежитие или квартира?
Это была квартира. Организация, через которую мы ехали, она снимает квартиры. В квартире живет по 8 человек, по 2 человека в комнате, то есть 4-комнатная квартира. У нас все девочки жили. Хорошая квартира, там 10 минут идти к морю. У некоторых там были даже с видом на море, у нас нет, но недалеко идти.
Ну, то есть вам понравилось?
Ну, в целом, да. Просто у меня не было опыта проживания ни в общежитии, ни с какими-то посторонними людьми в таком количестве, поэтому для меня
они же
это...
очень быстро перестали быть посторонними.
Да, но не все.
Ну, те, с которыми... То есть все-таки возникали какие-то вопросы в общении, но...
Особенно если девочки, особенно если вы 4 месяца живете вместе, на 4-й месяц начинает очень сильно так бомбить.
Ну, то есть не с первого дня хотя бы.
Ну, да.
Это хорошо. Что нужно посетить, если находишься в Израиле? Мы знаем, что эта страна полна реликвиями. Многие паломники просто стремятся посетить хотя бы на один день, потому что вот я ездила из Египта на один день в Израиль, в Иерусалим.
Ну, конечно, Иерусалим, Стену Плача. Если вы христианин, то, наверное, Храм Грома Господнего еще. Очень колоритное место — это рынок Иерусалима и Тель-Авива, ну, в основном Иерусалима, который днем является рынком, а вечером, когда закрываются магазинчики, это превращается в бары. Очень тоже интересно побывать днем и ночью.
Непосредственно рынок?
Да, да.
А как он превращается в бары?
Закрываются вот эти...
Лоточки.
Лоточки, и там есть такие... как бы улочки узенькие между вот этими лоточками, и там бары, которые открываются активно и работают ночью.
А мусор вот этого всего нету?
Не замечала.
Значит, убирают.
Ну, там же есть, наверное, отдельные районные... Особенность вообще Израиля, что города делятся на районы. То есть есть, например, арабские районы, мусульманские. Там, например, в Иерусалиме нельзя заходить в мусульманский квартал. Это нам сразу сказали. Потому что непонятно, выйдешь ли ты оттуда живым. Есть тоже в Иерусалиме район, не помню точно, как он называется, где живут ортодоксальные евреи. И туда тоже не очень желательно заходить, особенно если ты не одет по правилам, когда тебе все закрыто должно быть. Потому что много историй, когда кого-то там забрасывали яйцами, камнями.
Но это не в центре города?
Нет, это не в центре, есть отдельные районы, но случайно ты вряд ли туда заедешь, но лучше как бы проверять, куда ты ходишь. В Тель-Авиве тоже есть арабский район, в который тоже лучше не заходить, особенно ночью.
Ну вот сами израильтяне, они достаточно миролюбивые и дружелюбные.
Да.
Независимо от вероисповедания.
Да, ну я как бы всех не проверяла, но просто во всех как бы народах, нациях есть и хорошие люди, и не очень.
Виза нам не нужна.
Ну, смотря на какой период едешь. У меня была годовая виза, потому что я ехала на длительный период.
Но вообще для украинцев на короткий период виза не нужна. Как вы переносили климат? Потому что там достаточно жаркий климат, и о всех наших русских, которые туда выехали, мы слышали о том, что в ноябре, в декабре наконец-то можно купаться, плавать в море, и их называют там моржами.
Климат, да, очень интересно с климатом, потому что мне длительное время было непонятно, почему днем тепло и там жарко, а вечером прохладно. И постоянно нужно было... Я там одевалась как капуста, то есть мне нужна была футболка какого-то с рукавом, и, например, какая-то курточка. В течение дня я раздевалась, потом одевалась, вечером опять одевалась. И я помню, как-то стояла в квартире, с нами жили девочки, которые больше 4 месяцев там жили. И я им говорила, я не могу понять, когда я привыкну, как одеваться. А они мне говорили, что мы тут больше 4 месяцев, и мы тоже до сих пор не поняли эту историю. С климатом как? Вот когда я уезжала, начиналось там самое тяжелое. То есть я была там, когда было плюс 40, и это было уже ужасно. И я не любитель жары, мне всегда душно, я там плохо себя чувствую. Но спасает, конечно, что почти везде есть кондиционеры, особенно в транспорте. И, например, мне идти на учебу, там, я ходила на учебу пешком, у нас было полчаса идти, но идти по солнцу, например, в 8 утра выходишь, уже такое солнце, что невозможно. И проще было проехаться на автобусе 5 остановок, зато под кондиционером. Вот. Сейчас, ну, есть сезоны дождей, конечно, которые вот сейчас тоже идут.
Ну, пить много жидкости.
Конечно, я с водой не разлучалась и до сих пор...
Носить головной убор.
Да.
Крем на лице.
Крем на лице. Тоже интересная история с кремом. Я первое время не пользовалась или пользовалась какой-то минимальной защитой и не могла понять, у меня, короче, было покраснение на лице какое-то время, а потом я поняла, ну и вообще нужно 50 плюс защита на все тело и на лицо тем более. У меня 50 плюс, и нормально все было, и загорается нормально, если кто-то очень сильно любит, но не меньше. Особенно, например, у меня чувствительная кожа, мне нельзя просто так выйти на солнце без защиты.
Я думаю, что всем нам нельзя, особенно вот те люди, которые живут на севере, ну, хотя Киев не считается таким уж севером, но... Я, в общем, полностью вас поддерживаю. И мы говорим об Израиле. Оставайтесь с нами. В Израиле культ еды. Здесь подают большие порции, которые иногда можно разделить на двоих и наесться. Правда ли это?
Да, это точная правда, потому что мы с девочками несколько раз ходили завтракать. Там есть в Тель-Авиве такое популярное, скорее, туристическое место завтраков, Бенедикт называется. там завтраки целый день, и мы брали одну порцию на двоих и наедались, а потом как-то решили, что каждый хочет есть отдельно, каждый взял себе отдельную порцию, а потом еще по десерту, и это было очень зря, потому что мы потом не могли вообще встать со стола. Действительно, большие порции, и самому редкая возможность, что ты ее осилишь, потому что на перекусному блюду в меню не будет написано, но тебе принесут еще салат, хлеб, и там, может быть, еще какую-то закуску.
И мы продолжаем говорить об Израиле. У нас в гостях Кристина Северина. Она прожила там 4 месяца. И, друзья, вы можете звонить нам по телефону, задавать вопросы Кристине. Номер телефона 0800 30 14 13. Также писать свои комментарии под нашим стримом в Фейсбуке. И мы их обязательно зачитаем. Расскажите, пожалуйста, можно ли поехать одному? Безопасно ли женщине одной вообще находиться в этой стране? И, возможно, нужно соблюдать какой-то ряд мер безопасности.
Я думаю, что можно поехать одной, ну, смотря вообще, какие у тебя цели, зачем ты это делаешь. Если ты просто обычный турист, то вообще ничего не вижу в этом плохого. Ну, соблюдать правила, ну, не знаю, ночью не гулять по арабским районам, там, самому, там... Ну, как бы, как и во всех, не знаю, городах, у нас как бы тоже не очень безопасно ночью самой там на Троечне, наверное, ходить, не знаю, или даже в центре. Ну, то есть ничего такого там нету. То есть, ну, у меня были там какие-то несколько раз, когда я сама возвращалась, ну, не глубокой ночью, но там уже поздно, но ничего...
Все тихо. Ну, я знаю, что вот если ты находишься в таких странах, я не знаю насчет Израиля, но... Да, важно полностью, чтобы ты был одет, там длинные рукава, ну хорошо, допустим, даже про Индию, если говорить. То есть там ноги, руки закрыты, здесь все закрыто. Ну и, в общем-то, все нормально. В общем-то, если никаких уже других целей не было, то ты и не провоцируешь людей на какие-то другие цели.
В основном это правило действует в Иерусалиме. Мы когда ездили на экскурсию в Иерусалим, нас предупреждали, что должна быть закрытая одежда. А, например, в Тель-Авиве, там близлежащих городах, это не обязательно.
То есть можно ходить
в шортах, майке, ничего такого.
Ну, главное не попадать, как вы уже сказали, в мусульманские кварталы.
Ну да, в Тель-Авиве вроде нет, есть только арабский район. Но...
Как вы передвигались между городами? Потому что, я так понимаю, не только в Иерусалиме есть какие-то достопримечательности. Расскажите об этом.
Мы в основном ездили на автобусах, на такси очень редко, и пару раз в Тель-Авив ходили пешком. Во время шаббата, когда не ходит транспорт, то мы ходили пешком.
Насколько долго?
Ну, 7 километров, что 2,5-3 часа. Единственный момент, мы 3 раза так делали, пешком ходили, но в последний раз, когда мы так делали, я сгорела. Это был тот раз, когда я не помазалась кремом, и у меня спина... Причем у меня не была открыта прям вся спина, был только кусочек, и этот кусочек был весь красный. И мы поняли, что, наверное, не надо так делать, потому что очень жарко уже было ходить, хотя это был, не знаю, какой-то март. Но уже было так нормально. И поэтому мы придумали чуть по-другому. В пятницу утром, например, на автобусе приезжали, а если возвращались, то вечером уже, когда село солнце, или там с кем-то на машине, или как-то что-то придумывали, или не ездили.
А какая вот цена за автобус, например, если ты перемещаешься между городами?
Автобус стоит, ну, смотря как между городами. Нам в Тель-Авив было ездить 5, ну, почти 6 шекелей, а, значит, курс 3,50, сейчас вам скажу, значит, это почти 2... Не, да, почти 2 доллара.
2 доллара в одну сторону.
Это, например, в Тель-Авив или Китай, рядом города. В Иерусалим дороже. Иерусалим будет стоить, наверное, 10 долларов.
То есть достаточно дорого.
Ну, да.
Вы жили на стипендию?
И на стипендию тоже. Но просто если ты живешь на стипендию, то ты вряд ли будешь путешествовать по другим городам, входить в разные заведения... И покупать одежду. То есть ты можешь есть...
То есть были какие-то дополнительные источники дохода?
Были. Нас предупредили, что первую стипендию выплатят через 1,5 месяца после пребывания, поэтому сказали взять с собой какие-то деньги из дома.
Ну, вы не работали там.
Мы не имеем права официально работать.
И неофициально вы тоже не работали?
Нет.
То есть вы тратили домашние деньги?
Да. Ну, потом, конечно, когда начала приходить стипендия, но первые полтора месяца были самые сложные. Я боялась, что мне не хватит. Я... Очень интересное такое ощущение, когда... Ну, я привыкла, когда приезжаешь за границу, ходишь в торговый центр и покупаешь одежду. А тут я ходила полтора месяца, смотрела на нее и боялась купить. Мне казалось, что мне не хватит денег, они закончатся, и там, не знаю, я умру с голоду, и все будет плохо. Хотя, опять же, у нас были там девочки, кто там брал меньше денег, кто-то боялся тоже там... Ну, разный возраст был, девочка там 18 лет, она боялась, что ей там не хватит денег, и она очень экономила, и мы ее убеждали, что... чтобы она не переживала, что, если что, мы поделимся. То есть мы как бы дружили в квартире, и мы, если кому-то что-то не хватало, мы делились там, уже, ну, уже потом в середине вообще сдружились там с, там с одной девочкой, мы вообще вместе готовили там себе ужины. Ну, вот так, в основном...
Алло, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слухаю ваше радио, и возник у меня вопрос. Ваши гости.
Да, да, конечно.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот вы пожили там какое-то время, учились, общались, какой процент студенток ваших сверстниц, выходцев из Украины, девочек, выходит замуж за коренных израильтян?
Какой хороший вопрос. Спасибо вам большое за вопрос, сейчас мы ответим.
Пожалуйста, буду слушать.
Угу. Интересный, конечно, очень вопрос. Пока что никто не вышел замуж из тех, кого я знаю, кто оставался после программы и кто до. Тут момент еще в том, что насколько ты еврейка. Потому что если у тебя... Там есть разделение... Если ты еврейка по маме или еврейка по папе. Если ты по маме, то тебе повезло, и ты можешь выйти за настоящего там...
Еврея.
Да. Если нет, то есть момент, ты можешь принять гиюр, это нужно проходить обучение, там, где ты учишься соблюдать шаббат, там, одежду носить, там, соблюдать все праздники. И ты, когда уже прошла гиюр, то тогда, может быть, ты уже можешь выйти замуж. Ну, но не всегда тебя могут принять, но скорее ты уже тогда тоже принимаешь иудаизм, и ты становишься как бы полноправный член этого общества.
А ну, если даже нет, если ты не по крови не еврей? Ну, то есть...
Да, даже если ты по крови не еврей. А так, если ты не полностью там, это называется, еврей по галахе, это по материнской линии, например, у меня не совсем это подходит, потому что у меня хоть и по материнской линии, но у меня дедушка там есть, и если я захочу выйти, например, замуж за еврея, мне нужно проходить гиюр, или второй вариант, можно поехать, там многие так делают, и свадьбу сделать на Кипре. Но эта свадьба, она в Израиле не признается.
Как не признается? Я читала во всех отзывах, что признается.
Нет.
А в Праге? А еще какой-то...
Ну вот тоже в Праге или на Кипре.
А парагвайский брак я тоже читала, что он...
Не знаю. Но пока что из моих подружек никто так не вышел замуж. Знаю только одну девочку, которая... Она из России, она проходила гиюр и также учила язык, и на курсах изучения иврита она познакомилась с французом, который еврей, там, ортодоксальный, и она после того, как приняла гиюр, она вот вышла за него замуж.
То есть, чтобы в этом обществе, даже если ты встретил там любовь своей жизни, но чтобы в этом обществе официально выйти замуж, ты должен пройти какой-то ряд обрядов ну, по принятию вот их веры.
Не обязательно, потому что это же не все общество является ортодоксами. Есть и люди, которые... Там же есть разные течения в вере еще очень... Ну, я не сильно углублялась, но знаю, что есть разные течения. Плюс не все такие сильно верующие. Есть, называются, светские евреи, которые...
Ну, вот за них можно спокойно выйти
замуж? За них можно, да. Или каких-то за наших можно тоже.
Но ваши все равно девочки никто не...
Ну, кто-то там встречался, но не, то есть они не встречались с ортодоксальными евреями, то есть встречались со светскими или с какими-то нашими репатриантами. Есть там у меня подружка, которая именно с ортодоксальным встречалась, но она сейчас проходит гиюр. Но там тоже есть вопросы, она тоже мне рассказывала, что все нормально, как бы отношения нормальные, но он ей говорит, ну, ты же понимаешь, что мы не можем с тобой быть вместе, потому что ты пока не прошла гиюр. То есть... Очень как бы странный аргумент, но он такой есть.
Круто.
То есть для них это очень важно.
Я слышала, что женщин там меньше. То есть мужчин вроде как больше, и вот девочки, которые первые, ну, каким-то образом переезжали, видимо, по восстановлению там семьей или по корням, они говорили, что, боже, сколько красивых, вот, симпатичных мужчин рядом, потому что женщин мало, и женщин очень высокая самооценка, и к ним там сложно подступиться, а вот наши, которые приезжают, к ним гораздо проще подступиться, и у них, в общем, достаточно большое поле для знакомств.
Не знаю, не замечала такое. Мужчин действительно много, не знаю, больше ли, чем женщин, но много красивых мужчин, ну, есть разные, много также нетрадиционной ориентации, у них там это
даже
нормально приветствуется. Да, там есть отдельный район, в котором они проживают. Я даже, пока была 4 месяца, попала на гей-парад. Очень интересно, кстати, было. А по количеству мужчин и насколько это легче женщинам быть, ну, не знаю.
Не заметила.
Не заметила. Но мужчин красивых много.
И это хорошо. И мы продолжаем говорить об Израиле. У нас в гостях Кристина Северина. Оставайтесь с нами. Неделя начинается в воскресенье. В субботу – шаббат. Все вымирает. Хотя, как говорят местные жители, сейчас уже не так, как было 15 лет назад, и кое-какие магазины все-таки уже работают. Правда ли это? Мы продолжаем говорить об Израиле.
Да, это правда, но работают. У нас в городе было 2 круглосуточных магазина, потому что это туристический город, но там, во-первых, есть не все... Ну, как бы основные продукты есть, но есть не все продукты, плюс там завышены цены в шаббат. Еще есть такой момент, я за 4 месяца попала 2 раза на двойной шаббат. Есть такое.
Это связано?
Это были праздники, это как раз был Песах, это Пасха была. Он был, получается, он начинался, обычно начинается шаббат в пятницу после обеда и там заканчивался в субботу вечером. А этот начинался в четверг и заканчивался тоже в субботу вечером. Это было такое испытание. Вот тогда мы с девочками думали, что у нас закончится еда, и мы все умрем, да. Плюс еще на Песах там нельзя есть мучного, и поэтому в магазине все снимается, не продается хлеб, не продаются какие-то все мучные выпечка, и даже в некоторых магазинах они, чтобы не снимать, они завешивают весь отдел там с мучным, и все, там ты не ешь. Поэтому мы или наперед купили, покупали хлеб, или ели мацу, которую можно было есть, но, короче, выдержали, выжили, хотя ходили на этот двойной шаббат в магазин за овощами, потому что нам казалось, что...
Ну, готовить можно, вы готовили в эти дни?
Да.
У вас была кухня, вы же могли купить кефирчик, сделать оладушки.
Могли, но у нас как бы нормально все было, но в основном все готовили у нас отдельно, то есть на двоих, там, на троих, это мы уже под конец, когда уже больше сдружились. А так, ну и часто еще на шаббат у нас полквартиры разъезжалась к родственникам, а те, у кого не было родственников, так как я, те оставались, и мы там вместе смотрели фильмы или там когда раздельно были смотрели. То есть в шаббаты часто у нас пустовала квартира. И это было, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, было грустно.
И так не угодишь, и так не угодишь.
Да.
Плавали ли в море?
Да. Я теперь поняла людей, которые живут на море и не ходят на пляж. Я за 4 месяца была 5 раз на пляже.
А море было близко, да?
10 минут идти, да.
10 минут идти?
Да.
И вы не были на море?
Ну, 5 раз было. Но, во-первых, сезон начинается в середине апреля.
Да, вот расскажите.
Мы пытались
Я слышала про медузы, что там есть сезон, в июне сезон медуз, и лучше.
И раньше есть, потому что там к одной одногруппнице приезжали родители, и маму ужалила медуза на море. Ну, мне нормально, мне повезло, ничего не было. Сезон начинается в середине апреля, но в середине апреля вот в этом году было еще чуть прохладновато. Хотя тоже очень жарко, мы приходили на пляж, мы просто загорали, и мы не купались. То есть мы подходили к морю, поймали, что очень холодно, и не ходили. И потом, наверное, в море я первый раз зашла или в начале мая, или в конце апреля, я точно не помню. И то, было холодно, но меня подружка заставила, говорит, идем, и как-то мы с ней пошли. Но было все равно чуть прохладно, но оно так освежает на фоне того, что жарко.
Ты я вообще не представляю загорать при жаре и не заходить в воду. Ну, то есть она была...
Как-то было настолько прохладно, что мы не заходили.
Ну, понравилось, в принципе, вот.
Да, ну, мне понравилось, все хорошо. Были волны, даже мы там иногда фотографировались в волнах. Тоже было интересно, прикольно.
Вы ездили в Эйлат?
Я в этот раз не ездила, а вообще раньше я была в Эйлате.
А там как-то отличается вот местные жители и...
Ну, во-первых, там Красное море,
да.
Они...
Да,
такое, как в Тель-Авиве, плюс там жарче, чем у нас было. Ну, это больше туристическое такое место. Но мы не ездили в этот раз. В принципе, я не могу сказать, что у нас было особо много времени для поездок. И еще у нас были... Нам нельзя было... Там у нас был запрет на некоторые города, которые нельзя посещать. Потому что те, которые подконтрольны Палестине, зоны Палестины. Кстати, Вифлеем — это один из таких городов. Потому что у нас одна девочка поехала к своему знакомому туда, и мы ей долго рассказывали, что туда нельзя ездить, и она потом что-то так перепугалась, что решила все-таки не ехать.
Вот это да. А почему нельзя ездить?
Ну, в принципе, здесь вопрос безопасности, и как бы организаторы, которые за нас отвечали, они нас предупредили, что там сюда лучше не ходить, сюда лучше
сейчас
не ездить.
Опять есть звоночек. Здравствуйте, вы в эфире.
И снова добрый вечер. Это вновь Сергей.
Сергей,
Кристина,
да.
У меня второй вопрос. Думаю, не менее интересен будет нашим слушателям. Скажите, вот я на своем примере воспитываю сына боксера 12 лет, очень успешного. А существуют ли для украинцев, юных спортсменов вот, и молодых, какие-то преференции при желании переселиться в Израиль и выступать за эту страну? То есть проживать, тренироваться, как, например, это делает Германия с украинскими боксерами. Спасибо за ответ.
Сергей, спасибо большое за вопрос.
Ну, к сожалению, я не владею такой информацией, особенно про боксеров. Может быть, какие-то организации, которые занимаются там, помощью в репатриации, переселении людей в Израиль, они, возможно, знают что-то такое. Но я, к сожалению, не могу вам ответить на этот вопрос. Но это интересно, конечно.
Ну, то есть, возможно, что есть какие-то организации, которые просто могут...
Ну... Есть такая еврейская организация «Сахнут», она в основном занимается... Вот она мне... Через эту организацию я получала визу. Через нее также можно там репатриацией заниматься, и у них там есть разные программы. Можно, я думаю, через них узнать.
Сахнут.
Да,
ну,
да.
Тогда да. Продолжаем говорить об Израиле. Оставайтесь с нами. Преступности в Израиле практически нет. Говорят местные жители, что им просто некогда думать о всяких глупостях, так как приходится очень много работать. Правда ли это?
Ну, значит, что я вам скажу. Велосипеды крадут, я слышала, очень часто. Там разве
такие
то, что...
есть, когда думать.
И поэтому у нас, кто планировал себе купить велосипед, предупреждали, что нужно купить хороший замок, который там пристегивать, когда ты оставляешь велосипед. Потому что были случаи, когда у кого-то крали. Но это нечастая акция, я такой не встречала.
А вы там ездили на велосипеде?
Я нет, но у нас девочка в квартире, она покупала велосипед, она ездила на велосипеде, потому что у нее учеба была в Тель-Авиве, и, то есть ей проще было ездить. И очень многие тоже на велосипедах ездили, это удобно. Насчет вообще там краж, мы какое-то время мы не закрывали входную дверь, мы не знаю чего, и мы так жили как бы долгое время, по-моему, только на ночь закрывали, и в какой-то день к нам пришла там мама одной из девочек и говорит, а почему не закрываете двери? Но мы после этого начали закрывать, но, в принципе, вообще мы забывали это делать.
То есть достаточно безопасно себя ощущал.
Да.
Ну, это главное. я слышала, что поскольку климат достаточно влажный, нельзя оставлять на ночь ни хлеб, ни какое-то печенье, все нужно в кулечке и обязательно в холодильник, потому что заводятся муравьи сразу же на следующий день.
Это моя любимая история про муравьев и тараканов.
Ой, да, я читала, что они у вас летали. Боже,
до сих пор как бы не свыклась с мыслью, с муравьями еще ладно. Я с собой привезла средства, я была единственной человеком, который это волновала, я там все обрызгивала и ходила за девочками, говорила, зачем вы оставили печенье, нужно спрятать. Ну да, хлеб мы хоронили в холодильнике, все закрывалось, все крупы, все с такими зажимами. Эти тараканы, их сезон начался летом, и я очень радовалась, что я уехала вовремя, и люди, которые были после меня, им не повезло. Потому что у нас был случай, когда таракан, они же летающие, таракан залетел
это
к нам
ужасно.
В комнату.
Может, это все-таки жук?
Нет, потому что девочка у нас его одна там...
Идентифицировала.
Да, она его ловила, мы там все кричали, у меня видео до сих пор есть очень смешное. Ну, как бы я их видела, просто они ползали. Но мы всех боялись там. Я видела их в большом количестве там в кабинете,
не,
в котором
мы занимались.
Я
тоже их видела, я их боюсь тоже, но еще чтобы они летали.
Да, они летали на потолке, то есть я видела.
Ну-ну-ну.
И это было очень и смешно, и страшно. И я пока что не привыкла к этому. Мы разные мысли у нас были, а вдруг ночью заползет тебе в ухо или в рот.
Да не, ну, это... ну ладно уже. Чем мы отличаемся от израильтян, и они отличаются от нас? В менталитете что-то чувствовалось такое, что вот, ой, надо бы и нам такое позаимствовать?
Думаю, что да, потому что я это заметила, когда вернулась в Украину и почувствовала разницу. В Израиле такое ощущение складывается, что люди счастливые, свободные, открытые, и какая-то легкость чувствуется, и очень хорошо там развита какая-то взаимопомощь и взаимоподдержка, потому что у меня был случай, я там в магазине чуть ли не потеряла сознание, меня, наверное, спасали все, и это очень... Нам рассказывали, что даже... солдаты, которые у них есть, их учат какие-то свод правил, и одно из первых правил, что они должны спасти человека. То есть самое важное там не себя, не там защита страны, а самое важное спасти жизнь человеку, кем бы он вообще ни был. То есть у них вот развита взаимопомощь, ты там, не знаю, поскользнулся, оступился, а вокруг тебя уже 100 человек собралось, тебе воды, еды, там, не знаю, во-первых, воду везде можно бесплатно себе набрать и налить.
Да, я тоже это читала.
Да, там... Ну, так как нужно пить, и про обезвоживание нам говорили постоянно, то ты можешь, там есть разные кафе, не знаю, магазины, в которые там постоянно ходишь с бутылкой, ты заходишь, себе спокойно наливаешь, там выходишь, никто ничего тебе там не скажет. И причем на мероприятиях часто бесплатно раздавали воду.
Ну, то есть они очень отзывчивые, да, дружелюбные.
Да, дружелюбные, открытые, счастливые.
И мужчины, и женщины, нет такой какой-то градации.
Да, я не замечала, что кто-то больше, кто-то меньше.
Я знаю, что они очень большие патриоты, и каждый считает своим долгом отслужить в армии.
Угу.
Как вот вы сталкивались вот с этим, что это действительно патриотизм, или это все-таки дань вот какой-то старине?
Ну, во-первых...
Ну, и вынужденная все-таки мера.
Вынужденная мера, потому что на работу ты, по-моему... На работу сложно устроиться, если ты не служил в армии. И большинство солдат вообще считают честью служить в армии, и многие хотят, даже если там есть какое-то ограничение по возрасту, и там, если ты старше, ну, по-моему, старше 23 или 25, то уже как-то вероятность снижается, что тебя призовут в армию. Но есть люди, которые специально идут, и там не обязательно ты там на фронте. Ты можешь просто сидеть за компьютером, где-то там заниматься такой работой, но все стараются... То есть там нету такого, что кто-то хочет увильнуть, ускользнуть.
Ну да, как у нас такого.
Да,
ну
да.
Потому что у нас можно погибнуть.
Да. Там тоже можно погибнуть. Там же ж вообще, если происходит, там могут случайно убить. Но там все считают, что это обязательно и вообще даже не
обсуждается. Да. Что вас больше всего впечатлило в Израиле? И вообще впечатляет, продолжает впечатлять?
Больше всего впечатлили люди. Их, опять же, то, что я говорила, открытость и отношение к жизни, и взаимопомощь. И еще очень сильно закаты. Очень красивые закаты.
Люди и закаты.
Да, люди и закаты. Очень красивые. Там прям вечером, по-моему, если я не ошибаюсь, в 7:30 или в 7 стабильно всегда закаты. И прям люди с семьями выходят на набережную, и там даже такие стоят лавочки и стулья, там люди садятся и наблюдают закат. Такая, как, наверное, традиция есть в каких-то семьях, но мы старались специально выходить и смотреть.
А как поменялись вы внутри? Заметили ли вы какие-то в себе перемены после того, как вы вернулись в Украину?
Конечно, заметила. У меня 1.5 месяца после у меня был такой отходняк. Очень тяжело было. Во-первых, ритм жизни. У нас все куда-то, ну, очень быстро, все куда-то спешат, все в себе, все серьезные, там, злые. Там как-то все по-другому.
Но у нас тоже есть добрые.
Есть, но прослеживается и другая, как бы, сторона тоже. Плюс почему-то, ну, не почему-то, а я как-то начала проще и там легче относиться к своим каким-то желаниям и мечтам, и поняла, что нужно делать, больше делать того, что ты хочешь, там, не откладывать какие-то свои желания, больше радоваться жизни, как бы ценить ее, ну и наслаждаться всем происходящим.
Именно после поездки туда?
Да, потому что пока я была там, я для себя вывела какие-то там желания, которые я хочу сделать, я совершила все, я вернусь в Киев, и я там сделаю то-то, то-то и то-то. Ну, вернулась в Киев, я, конечно, чуть-чуть угасло это все, потому что появилось много «но». Например, я хотела завести собаку, причем я даже выбрала породу и решила, что я вернусь и сразу это сделаю. Но так как я сомневалась, я думала вернуться обратно в Израиль, и с собакой непонятно, проще, наверное, ее уже там завести, поэтому я ее пока не завела.
Может, это все-таки связано с тем, что это святая земля, и вот у нас в преддверии Рождества все-таки там родился Спаситель мира. Mm-hmm. Чувствовалось ли там, вот, что вы находитесь на святой земле, избранной земле?
Не знаю, я это не сопоставляла вместе.
Хочется ли возвращаться туда?
Конечно, хочется.
Почему? Когда, вот какой план? Есть план вернуться в ближайшее время?
Почему хочется возвращаться? Это внутренние ощущения, как я себя там чувствовала и чувствую по плану. Я, честно говоря, хотела бы очень на день рождения туда свой поехать. У меня в январе день рождения. У меня осталось много там друзей, близких мне людей. Хоть и на расстоянии, но мы как-то очень чувствуем связь и хотим встретиться. И, в принципе, если получится, то я бы хотела на день рождения туда полететь.
Ну, пусть все получится.
Спасибо.
Кристина, спасибо большое, что вы сегодня пришли к нам на передачу. Спасибо, что поделились своими эмоциями, такими светлыми, такими позитивными, и просто нас погрузили в эту страну, потому что вот я себя прямо уже ощущаю там, возле стены плача. Я была там, я тоже помню эту энергетику очень большую. Друзья, напоминаю, что сегодня в гостях у нас была Кристина Северина. Спасибо, что вы были с нами все это время. Оставайтесь с нами, услышимся через неделю. Путешествуйте!
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.